В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 ноября. Схинвали и Сухуми 8. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси почти сутки продолжалась спецоперация по задержанию предполагаемых террористов.
По предварительной информации, вышеуказанные лица не являются гражданами Грузии, являются членами террористической организации. В настоящий момент проводится идентификация указанных лиц.
Что думают грузинские медиаэксперты о том, как освещалась в СМИ спецоперация по задержанию подозреваемых в терроризме?
Ты не журналист, если ты не интересуешься. Ты не журналист, если ты не хочешь проникнуться там внутри, узнать, что там происходит, даже опереди полицейского, который там проводит эту операцию.
Памятник как форма антидипломатии. Монумент в Килмарнаке, скорее всего, будет сохранен. Но в каком виде? Вот теперь как звучит главный вопрос.
Вариант, который бы устроил обе стороны после разразившегося скандала, мне очень трудно себе представить.
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Бывший вице-президент Зимбабве станет во главе страны. Суд в Гааге приговорил Равка Младича к пожизненному заключению. Польша подписала первый контракт на поставки сжиженного газа из США. Бывший вице-президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва будет приведен к присяге в качестве президента в пятницу. Таким образом, завершился исторический период, в котором доминировал Роберт Мугабич. Ее стремительное падение на этой неделе завершилось после почти 4 десятилетий пребывания у власти. Правящая партия ЗАНУ-ПФ выдвинула Мнангагву в президенты после отставки Мугабе во вторник, сообщил спикер парламента Якоб Муденда. 2 недели назад Мугабе уволил Мнангагву с поста вице-президента, чтобы открыть путь своей жены Грейс ко власти. Мнангагва сбежал из страны, опасаясь за свою безопасность, а военные устроили переворот, чем серьезно поколебали авторитет Мугабе. Он ушел в отставку после того, как парламент начал процесс импичмента. Люди танцевали на улицах столицы Зимбабве Хараре, а некоторые размахивали плакатами с портретами Мнангагвы и командующего армией генерала Константина Чивенги, который возглавил госпереворот. Мнангагва прибыл в среду в Хараре. Он распространил заявление, в котором призывает жителей Зимбабве объединиться для восстановления страны. Международный трибунал ООН по наказанию военных преступников бывшей Югославии приговорил бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича к пожизненному заключению. Суд признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид и преступления против человечности. Ранее, во время оглашения приговора в Гааге, Младич был удален из зала суда по решению судьи после взрыва гнева со стороны обвиняемого. Как сообщил судья, Младич переведен в специальную комнату, откуда продолжит следить за вынесением приговора. Судья ООН заявил, что Ратко Младич несет ответственность за многочисленные преступления, включая преследование и убийство мирных жителей в боснийских городах и селах. Самыми известными массовыми из этих преступлений являются расстрелы боснийских мусульман в Сребренице летом 1995 года и продлившаяся почти 4 года сербская осада Сараева. Суд над Младичем стал последним судебным процессом трибунала. Он был создан в Гааге в 1993 году решением Совета Безопасности для расследования преступлений, совершенных во время череды военных конфликтов бывшей Югославии.
Эхо Кавказа. Новости.
В подконтрольном сепаратистам Луганске здание прокуратуры так называемой Луганской Народной Республики взяли штурмом вооруженные люди, которые накануне заблокировали ряд административных зданий города. Как сообщает «Новая газета», в результате были арестованы генеральный прокурор ЛНР Виталий Подобрый и военный прокурор Сергей Разно. По данным издания, остальных сотрудников прокуратуры отпустили. В штурме участвовал спецназ вооруженных сепаратистов Донецкой Народной Республики, так называемой ДНР, а также сотрудники Министерства внутренних дел, так называемой ЛНР. Глава этого ведомства Игорь Корнет ранее был уволен с должности лидером сепаратистов Игорем Плотницким, но отказался покидать пост. Во вторник днем стало известно, что вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали доступ к административным зданиям. Плотницкий приказал им покинуть город, однако они отказались выполнять его. Вечером в Луганск вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Игорь Плотницкий назвал действия главы МВД республики преступлением и заявил о попытке государственного переворота.
Мы недооценили то количество и состав, правонарушений, или теперь можно уже говорить преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Потому что пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, это что-то скрывается гораздо больше. Восторжествует закон, точка будет поставлена в этом деле. Поэтому сейчас уже четко все проявилось, кто есть кто. Если Корнет решил таким способом защищаться, это его еще грубейшая ошибка. Потому что одни преступления – это одно, а попытка насильственного захвата власти – это совсем другое.
Польша подписала первый и исторический, как говорят в Варшаве, контракт на поставки сжиженного природного газа из США. Это поможет снизить зависимость от поставок газа из России. Согласно пятилетнему контракту, польская нефтегазовая компания купит у американской фирмы «Центрика» примерно 80 миллионов кубометров сжиженного газа. Это позволит уменьшить давление на польский рынок со стороны нынешнего поставщика-монополиста, российской компании «Газпром», у которой, напомню, мы закупаем газ не по рыночным ценам. А контракт с американцами подписан как раз на рыночных условиях. Это означает стабильные цены для потребителей, заявил Мачий Возняк, заместитель директора польской нефтегазовой компании.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Тбилиси почти сутки продолжалась спецоперация по задержанию предполагаемых террористов. По итогам операции, по последним данным, погиб один спецназовец и один подозреваемый. Есть раненые. Еще один из четырех подозреваемых задержан. В течение дня члены Кабмина отказывались комментировать события, поэтому заявления звучали только со стороны оппозиции. Через пару часов по окончании спецоперации заговорили и власти. Тему продолжит Иракли Орагвелидзе.
Спецоперация длилась около 20 часов. Контртеррористическое подразделение 4 раза штурмовало квартиру предполагаемых террористов. После последнего боестолкновения в ней начался сильный пожар. Не обошлось без жертв. Один спецназовец погиб, еще один ранен. Что касается предполагаемых террористов, один из них задержан, один погиб, судьба остальных пока неизвестна. Спецоперация началась глубокой ночью. По информации службе госбезопасности, распространенной в полдень, операции по задержанию предшествовали многочасовые переговоры, и только после их срыва силовики начали штурм квартиры, в которой забаррикадировались предполагаемые террористы. Заявление огласила руководитель администрации СГБ Нино Георгубиани.
По предварительной информации, вышеуказанные лица не являются гражданами Грузии, являются членами террористической организации. В настоящий момент проводится идентификация указанных лиц. С целью выявления предположительных преступных связей проводятся мероприятия как в Грузии, так и за ее пределами.
Засевшие квартиры оказали ожесточенное сопротивление. Первые минуты штурма они открыли огонь из автоматов и забросали силовиков гранатами. Периметр был перекрыт силами полиции. Позднее к месту события подтянулись дополнительные подразделения и 4 единицы бронетехники. Жителей корпусов в зоне проведения операции не выпускали из домов из соображений безопасности. Примечательно, что члены Кабмина отказались комментировать происходящее, советуя дождаться финала драмы. В нацдвижении посчитали недопустимым молчание властей в столь ответственный момент. Заявление партии огласила Хатия Деконуидзе.
Существует множество вопросов, и в первую очередь, почему своевременно не была проведена эвакуация людей с места проведения операции, и они попали под перекрестный огонь. Во-вторых, каким образом
образом практически в центральную часть города проникли вооруженные до зубов лица? И в-третьих, почему СГБ спустя почти сутки не может назвать имен подозреваемых? И, наконец, почему скрывается от журналистов министр МВД Кахария? И почему премьер Грузии не выступает с специальным заявлением, где призывает к спокойствию? Жители нашей страны заслуживают большей информированности по этому вопросу вокруг деталей этой спецоперации.
Вопросы к действиям властей возникли и у оппозиционного альянса патриотов. Вот что сказал Георгий Ломия.
Непонятно, как операция может длиться более 20 часов, если к ее проведению готовились. Поэтому серьезный вопрос к тем, кто ее запланировал. В целом, для Грузии вырисовывается новая картина. На территории страны неизвестным образом оказалась террористическая группировка с целым арсеналом оружия. Можно заявить, что в данном случае террористы не использовали Грузию как транспортный коридор, а готовились на месте к террористическим атакам. Именно это вызывает наибольшее возмущение.
Вечером специальным заявлением выступил мэр столицы Каха Каладзе, который предложил альтернативное временное жилье для лиц, пострадавших в результате спецоперации. В 19 часов вечера СГБ Грузии провело экстренный брифинг. Впрочем, на нем была оглашена всего одна новая деталь. Наблюдение за предполагаемыми террористами продолжалось на протяжении нескольких недель. С более детальной информацией общественность ознакомит в течение ближайших дней. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Длившаяся 20 часов спецоперация в Тбилиси породила много вопросов. Национальные телеканалы все это время с места происшествия вели прямые репортажи. Манера освещения антитеррористической операции, поведение местных жителей и реакция властей вызвали бурные дискуссии в грузинском обществе. Наш тбилисский корреспондент Зия Парисишвили поинтересовалась у местных экспертов, что не так.
«Тяжело смотреть, когда спецоперация идет в прямом эфире», — возмутился бывший министр МВД, а ныне депутат от грузинской мечты Кобан Арчемашвили. При этом он возложил ответственность как на государство, так и на СМИ. Позже и Совет журналистской хартии распространил обращение к силовикам и грузинским СМИ. В нем осуждается действие представителей правоохранительных органов за то, что не смогли обеспечить оцепление периметра так, чтобы не стали публичными детали передвижения техники и спецотрядов. Журналистская хартия также напомнила грузинским СМИ об обязанности в целях безопасности детально не освещать подробности подобного типа операции, а также воздерживаться от стереотипных оценок и распространения неправоверной информации. С последней частью замечаний к СМИ медиаэксперт Звят Коридзе согласен.
В грузинских социальных сетях идет дискуссия о том, нужно это показывать или не нужно этого показывать. Естественно, показывают то, что происходит в этом доме и во время этой спецоперации. Я считаю, что это надо показывать. Но там надо соблюдать какие-то важные элементы, о которых надо говорить как раз. Что прямо называют тех людей, которые находятся в осаде там, и из-за которого там собрано столько живых сил и техники, и спецорганизаций, а их всех называют террористами. Мы не знаем, они террористы или они не террористы. Никто не знает, кто они, но все знают, что они принадлежат одной конкретной национальности и говорят, что они чеченцы. Тем самым, вот не обосновывая ни на что эту информацию, мы говорим журналисты, да, какой-то схематические параметры и какие-то стереотипные информации, которые создают фон для стигматизации. Здесь проходит грань ответственности журналистов. Еще то, что не надо создавать какую-то панику в обществе. Террористические группировки находятся везде во всем мире, везде проводятся антитеррористические операции. Но панику в любом варианте мы не должны создавать. То, что интерес у журналистов есть вокруг этой спецоперации, это не только человеческие факторы, но и журналистские тоже. Ну, ты не журналист, если ты не интересуешься. Ты не журналист, если ты не хочешь проникнуться там внутри, узнать, что там происходит, даже опередив самого полицейского, который там проводит эту операцию. Но, естественно, с одной стороны, ты не должен помешать полицейским работать, с другой стороны, ты не должен создавать панику и стигматизировать ситуацию. Вот это главная ответственность журналиста. Вот то, что журналисты там все снимают и все передают, в этом я проблем не вижу. Тем более в современных технологических условиях это не представляет никакой проблемы. Хоть ты снимай камеры, хоть ты снимай с дроны, это не имеет значения. Сегодня абсолютно другая реальность, и не то, что журналисты, просто граждане могут включить там лайвстрим и прямо в эфире показывать, что происходит на улице там.
Звет Куридзе отмечает, что большинство грузинских журналистов знакомы с международными стандартами, как освещать спецоперации или же боевые действия. Много тренингов проводится в этом направлении, говорит Звет Куридзе. Проблему он видит в другом.
Сразу же передали информацию, что этот дом принадлежит какому-то кистенцу, который живет в Панкистском ущелье. Извините, но мы должны, вот как журналисты, думать о релевантности этих фактов. То есть мы создадим волей-неволей такой стереотип, что вот опять с Панкистского ущелья дует какой-то ветер терроризма. Потому что в сознании нашей общественности все-таки культивируется вот этот понятие, что Панкистское ущелье – это какой-то анклав террористов. Это абсолютно не так.
У медиа-эксперта есть замечания к правоохранительным органам. Такие операции, по его мнению, не должны длиться так долго.
Это не должно стать таким громадным явлением в городской жизни, потому что у нас не факт какого-то террористического акта, против которого проводится антитеррористическая операция. Это вопрос, может, профессионализма полицейских структур, это вопрос профессионализма тех людей, которые планировали эту операцию, но это другого раздела.
Получить ответы на возникшие вопросы по завершению операции надеется представитель НПО Совета по вопросам обороны и безопасности Шорена Лошткипанидзе. Ведь главная ответственность в вопросе безопасности населения лежит на государстве, тем более на фоне того, что вопросам безопасности на гражданском уровне Грузии не уделяют большого внимания, и общества нет навыков и знаний, как вести себя в таких ситуациях. То, что граждане в это время боятся, нервничают, чувствуют себя в опасности, это нормальная реакция. Тут важно, насколько у государства все рассчитано, прописано, как оно устанавливает коммуникацию как с конкретными людьми, проживающими в ареале спецоперации, так и в целом с обществом. Тут интерес вызывает готовность государства отразить такие ситуации. Я сомневаюсь, что силовики действовали по четко расписанным инструкциям. Слова Шорена Лошткипанидзе косвенным образом подтверждает и тот факт, что в течение дня официальных заявлений со стороны правительственных ведомств практически не было. Они появились к вечеру. По словам Шорена Лошткипанидзе, более глубокий анализ произошедшего будет возможен после того, как многие детали, связанные с спецоперацией, прояснятся. По мнению эксперта, сегодняшний день должен стать хорошим уроком для общества и в первую очередь для государства с точки зрения безопасности и гражданской обороны. Эти вопросы, говорит Лошткипанидзе, до сегодняшнего дня рассматривались как второстепенные. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К главной теме дня спецоперации в Тбилиси мы еще вернемся. В нашей программе предполагаем услышать последние новости от наших корреспондентов, а также проведем некруглый стол на эту тему. А сейчас к другим рубрикам программы. Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нурия возвращается к событиям прошедшей недели структурной реорганизации правительства. Взгляд из Тбилиси.
Сразу после убедительно выигранных выборов можно принимать непопулярные, но нужные для страны решения. Видимо, руководство грузинской мечты посчитало таковым сокращение 4 министерств – энергетики, спорта и молодежи, окружающей среды и аппарата госминистра по делам европейской и евроатлантической интеграции, а также объединение служб внешней разведки и государственной безопасности. Оппозиция давно критиковала правительство за непомерное увеличение трат на бюрократические расходы, что, по ее мнению, способствует неэффективности правления, замедляет рост экономики и может быть одной из причин падения национальной валюты. Получается, что власти, наконец, взяли курс на сокращение, что следует только приветствовать. Но насколько далеко правительство собирается идти? Премьер-министр отделался общими фразами о том, что государственный аппарат должен быть более гибким и следует содействовать максимальному сокращению административных расходов. Он также успокоил, что преобразования пройдут эволюционно, но никак не радикально, чем подчеркнул отличие от предшественников, националов. Но что это конкретно значит? Представители власти не могут даже приблизительно сказать, какого порядка будет ожидаемая экономия средств и сколько государственных служащих потеряет работу. Означает ли фраза об эволюции, что будут еще последующие сокращения? Ответов нет. Похоже, конкретных цифр просто не считали. Другой популярный вопрос, на который тоже нет ответа. По какому принципу выбрали именно эти ведомства? Практически никто не оспаривает расформирование Министерства по делам спорта и молодежи, мандаты и аппарат которого будут поделены между Министерствами просвещения и культуры. Не слишком жалко и Министерство энергетики, которое вполне резонно присоединили к Министерству экономики. Но если уж объединять отраслевые ведомства, почему бы не прибавить туда же и Министерство сельского хозяйства и инфраструктуры? Почему надо сохранять отдельного министра для системы тюрем? Присоединение функций евроатлантической интеграции к Министерству иностранных дел не лишено логики, но вызвало беспокойство. Не пошлет ли это сигнал, что Грузия придает меньшее значение западному направлению своей политики? На это можно ответить, что главное не символы, а сама политика. Однако власти не сочли нужным все это разъяснить. Как можно было предсказать, защитники окружающей среды, которые в Грузии весьма активны, громко протестуют против закрытия своего министерства. Их можно понять. Присоединение, собственно, природоохранительной функции к Министерству сельского хозяйства логики мало. Налицо явный конфликт интересов. Такой шаг действительно позволяет заключить, что экологические проблемы грузинскую мечту не слишком волнуют. Но тогда она подрывается на собственной мине. Когда команда Иванишвили шла к власти, она активно критиковала тогдашних оппонентов национальное движение именно за игнорирование проблем окружающей среды. Эта критика имела основание, но факт, что националы, как минимум, совсем отменить министерство не посмели. А вот мечта может это себе позволить. Имеет ли реорганизация политическое значение? Меняется ли баланс сил между различными группами? В сегодняшней Грузии такой сам по себе легитимный вопрос неминуемо переводит нас в мир туманных спекуляций. Вообще, кто принимал решение о реорганизации? Принято предполагать, что они невозможны без Бидзина Иванишвили, которого считают фактическим властителем страны. Но какова роль премьера? Шла ли от него инициатива, или он просто исполнил чужие решения? Есть еще один деликатный аспект. После того, как тбилисцы избрали мэра Каху Каладзе, единственного из лидеров мечты, не скрывающего личных амбиций, многие считают его соперником премьера. Хотя никаких внешних проявлений соперничества мы пока не видим. Что означает реорганизация в этом отношении? Усиливаются ли акции премьера или наоборот? Может ли упразднение Министерства энергетики, которое ранее возглавлял Каладзе, его как-то ослабить? Самые активные спекуляции связаны с фигурой Георгия Гахария, бывшего министра экономики, которого перевели министром внутренних дел. Это усилило предположение о том, что его готовят на пост премьера. Возобновились разговоры о его близости к августейшей семье. Согласно этой теории, презентабельного Кувикашвили готовят к выборам президента следующей осенью, а Гахария станет его заменой. Может быть, кто знает. Но насколько все это имеет значение? Система неформального правления крайне технократична, а, собственно, политический элемент сведен к минимуму. Укрупнение структурных подразделений и смена менеджеров, по сути, ничего не меняет.
Это был материал нашего постоянного автора из Тбилиси Гии Нодия.
Взгляд из...
Программу продолжит обзор юго-осетинской прессы. С ним из Тхинвали Зарина Санакоева.
Информационное агентство «Южная Осетия» сегодня поднимает тему информационной политики Южной Осетии. В мире интернета непросто сделать так, чтобы голос был услышан. Пример – август 2008 года. Несмотря на то, что с этого времени прошло почти 10 лет, наша республика все так же слабо, если не сказать, вообще не представлена в медиапространстве мира. С чем же это связано? Почему Южная Осетия все еще остается статус военного сепаратистского региона в мире и черной дыры в России? Задается вопросом автор. В статье представлены мнения различных экспертов по теме. Руководитель информационного агентства РЭС Юрий Вазагов отметил, что в последнее время наблюдалась гиперконцентрация внимания на тротуарно-бордюрной тематике, доминирование местечкового кругозора в информационных вопросах. Немного разобравшись с внутренними проблемами, встает вопрос о том, как же своими собственными ресурсами достичь эффекта присутствия в медиапространстве России и мира. Рассуждая над ним, другой эксперт, профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии и истории СПбГУ Валерий Токазов отмечает, что если исходить исключительно из внутренних ресурсов республики, то придется во многом ограничить себя ибо брендирование требует в первую очередь финансовых затрат. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью с помощником президента, полномочным представителем президента Республики Южная Осетия в парламенте Вячеславом Губозовым. Много внимания в ходе интервью было уделено предстоящим в 2019 году парламентским выборам. По мнению Губозова, главным образом отличие этих выборов от предыдущих будет то, что они пройдут не по пропорциональной, а по смешанной системе. В этой ситуации для политически активных граждан необходимость в обязательном создании партии, чтобы попасть в парламент, отпадает. В результате партийный бум будет постепенно сходить на нет, потому что политически активному гражданину легче определиться с округом, выиграть в округе и стать депутатом парламента, чем заниматься довольно трудоемким процессом создания партии. Поэтому я думаю, что одним из результатов этих и последующих выборов будет естественная селекция партии, формирование новой партийной системы, говорит Вячеслав Губозов. Предстоящие парламентские выборы вызовут гораздо больше интерес, и явка на них будет намного выше, чем на последних, считает он. Пропорционально-мажоритарная система будет приводить, с одной стороны, к укреплению партийной системы Южной Осетии, к ее упорядочению, а с другой стороны, она обеспечит приход в парламент депутатов, которые пользуются поддержкой избирателей конкретного округа и выражают интересы этого округа. Учитывая, что парламент будет профессиональным, впервые люди будут голосовать, понимая, что выбранные ими депутаты будут заниматься депутатской деятельностью на профессиональной основе, получать за это зарплату, а значит, должны обладать определенной квалификацией. Поэтому пока очень трудно сказать, как поведет себя избиратель в данных условиях. Так что предстоящие выборы будут очень интересными, цитирует Вячеслава Губозова, Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И мы возвращаемся к главному событию дня – спецоперации в одном из районов Тбилиси, которая длилась почти сутки и завершилась задержанием подозреваемых в терроризме. В течение дня приходила разная информация о количестве задержанных и ликвидированных подозреваемых в терроризме. Сейчас у нас на связи наш корреспондент Владимир Унанян в Тбилиси. Мы бы хотели услышать от него последнюю информацию. Итак, Владимир, сколько же задержанных и ликвидированных во время спецоперации по последним данным?
Да, Кетти, согласно последней информации, в ходе спецоперации погиб один боец отряда спецназначения. Еще четверо получили ранения и в настоящее время находятся в больнице. Их здоровье ничто не угрожает. Подробной официальной информации относительно подозреваемых в терроризме до сих пор нет. Известно лишь, что один из них был ликвидирован, еще один задержан. Судьба остальных членов группы, как и их точное число, все еще неизвестно. Из очень скудных сообщений силовиков известно лишь, что под их контролем находилось 3 этажа в многоквартирном жилом доме.
Владимир, а за последние 1.5 часа журналистам удалось разговорить премьер-министра и представителей силовых структур. Вкратце о их комментариях, пожалуйста. У нас, я вам скажу, 2 минутки.
Хорошо, Кет, я постараюсь как можно короче. Представители властей очень осторожно делают комментарии в связи с этими событиями. Недавно, как вы уже сказали, к журналистам вышел глава правительства Георгий Кверикашвили, но о деталях спецоперации он предпочел не говорить, сконцентрировавшись на выражении благодарности сотрудникам силовых ведомств, заявив, что благодаря их героическим усилиям была нейтрализована угроза безопасности страны. А также глава правительства обратился к политикам и экспертному сообществу, упрекнув их в спекуляциях вокруг проходившей спецоперации. В частности, премьера явно обидела критика действий властей, которые озвучивали весь сегодняшний день представители оппозиции и некоторые эксперты. Он призвал всех, у кого возникли вопросы в связи с действиями силовых структур, понять, что информация такого рода не может быть публичной. При этом Кверикашвили особо подчеркивал, что безопасность населения была обеспечена. Также премьер-министр объяснил, почему операция шла так долго, почти 20 часов. Он еще раз назвал спекуляции разговоры о нерешительности грузинских силовиков. По словам Кверикашвили, приоритетом властей была именно безопасность населения, поэтому бойцы спецподразделений действовали с предельной осторожностью, в отличие от спецопераций в других странах, где, как выразился премьер, для этого разрушают здания. Конкретных примеров он, конечно, не привел, но, к слову, квартиры в жилом доме на окраине Тбилиси, где проводилась эта спецоперация, серьезно пострадали от пожара, вызванного взрывами, и мэр Тбилиси Кахкалаза уже пообещал обеспечить временным жильем всех, чье имущество пострадало. А вот что касается вопросов относительно гражданства членов группы, против которой проводилась спецоперация, Кверикашвили ответил лишь, что национальность и гражданство преступников не имеют значения, правительство не будет делать на этом акцент. А, напомню, в течение дня распространялась неподтвержденная информация о том, что в квартире, которую штурмовал спецназ, находились предположительно выходцы из Панкийского ущелья, но, повторюсь, это неподтвержденная информация.
А, и уже следом... Да-да.
Да, уже следом за премьером выступило также МВД с официальным заявлением. Также правоохранительное ведомство не стало вдаваться в подробности, ограничившись лишь сообщением, что полиция и служба государственной безопасности действовали слаженно и теперь полностью контролируют ситуацию.
Спасибо. Да, спасибо, Владимир.
Инцидента проходит следственные мероприятия.
Спасибо, вот. Это был наш корреспондент из Тбилиси Владимир Унанян с последней информацией о спецоперации в Тбилиси. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Сухуми и Цхинвали 20:30, Тбилиси половина десятого. Это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Руководитель пресс-центра службы госбезопасности Грузии Нино Георгабиани сообщил журналистам, что один из членов террористической группы, действующей в центре Тбилиси, задержан. Операция на улице Святого Отца Габриэля Юродивого завершилась. Части спецназначения провели штурм здания, где забаррикадировалась группа, оказывавшая ожесточенное сопротивление с применением ручных гранат и автоматического оружия. Этой теме посвящены сегодняшние материалы в первой части и во второй, где эта тема будет обсуждена за некруглым столом. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Абхазии, решено выдавать бессрочные полисы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил накануне министр здравоохранения самопровозглашенной республики Томас Цахнаки на встрече в правительстве. Предполагалось, что будут выдаваться временные полисы с последующей заменой на постоянные, но сейчас решено выдавать бессрочные полисы. Страховые компании по ходу работы готовы рассматривать вопрос расширения количества пунктов выдачи полисов, заявил Цахнаки, передает сегодня Абхазия Информ. В самопровозглашенной республике Южной Осетии проходит мероприятие, посвященное Дню мужества и славы. Как сообщает пресс-служба главы республики и правительства, сегодня в средних образовательных учреждениях, Юго-Осетинском госуниверситете, министерствах и ведомствах провели единый час истории. В пресс-службе добавили, что сегодня во всех библиотечных учреждениях будут открыты книжные выставки, организованы встречи с участниками, очевидцами событий 23 ноября 1989 года. Завтра состоится автопробег «Дорогами подвига», пройдет митинг «У отваги мужества и подвига есть сердце», это ребята из Тхинвала, а также будет организован праздничный концерт «Вам, героям с нашего двора», рассказали в пресс-службе. Официально вступила в силу повестка дня Ассоциации Грузии с Евросоюзом на 2017-2020 годы. Об этом говорится в сообщении МИД Грузии, информирует новости Грузии. В июне 2014 года Евросоюз и Грузия подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Повестка дня является основным инструментом выполнения соглашения об ассоциации и содержит конкретные приоритеты по всем предусмотренным соглашениям сферам сотрудничества. Новая повестка дня еще более амбициозно и дает Грузии возможность максимально приблизиться к стандартам и нормам Евросоюза до 2020 года, отмечает МИД. Тбилисский городской суд оставил в силе отказ предоставить статус беженца Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи, которого турецкие правоохранители назвали сторонником Фетхилы Гюлена. Защита Чабука опротестует это решение в апелляционном суде, информирует Кавказский узел. Суд не принял во внимание ряд представленных документов, в том числе резолюция Евросоюза, доклад комиссара Евросовета и предварительный доклад спецпредставителя ООН. «Мы считаем решение суда неверным и опротестуем его в апелляционном суде», сообщил адвокат Сосо Барташвили. Представитель Европарламента ранее призвал грузинские власти не выдавать Чабуку Турции. Amnesty International также предостерегла власти Грузии от экстрадиции Чабука, выразив опасение, что в Турции ему могут угрожать пытки и другие виды жестокого обращения.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И мы снова возвращаемся к главной теме дня – спецоперации в Тбилиси по задержанию подозреваемых в терроризме. Ее продолжит рубрика «Некруглый стол», которую ведет мой коллега Вадим Дубнов. Он и представить своих гостей.
Добрый вечер. Мы поговорим о том, что сегодня случилось, с грузинскими политологами Торники Шарашанидзе и Гии Хухашвили. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Итак, ключевые слова, официально или полуофициально сказаны: терроризм, Панкистское ущелье и иностранцы. Что мы должны по этим словам понять, Торники, как вы думаете? Это говорит как-то о намерениях грузинской власти или о том, что это какие-то координаты реальной ситуации? Торники?
Алло, очень плохо слышно. Звук отрывисто доходит.
Да, сейчас как сейчас? Лучше?
Давайте лучше перезвонить, по-моему, потому что связь не совсем нормальная.
Да, тогда Ги, это к вам вопрос.
Ну, Грузия по сей день считалась одной из самых безопасных стран в этом плане, в плане терроризма, но, к сожалению, случилось, что в принципе было ожидаемо. Ожидаемо из-за многих факторов. Но первое — расползание терроризма по всему миру и в таком регионе, как Кавказ, в сложном регионе, ясно, что это рано или поздно могло возникнуть. К тому же сейчас мы знаем, что в Сирии и в Ираке заканчивается уже военная фаза, скажем так, существования войны с исламским государством, и понятно, что все это будет расползаться по всему миру. И одно из направлений, конечно же, зная то, что очень много выходцев из России воевали на том фронте, сейчас будут пытаться как-то возвращаться по разным путям в Россию, то есть на родину, скажем так. И напрямую это сделать, будет сложновато и очень рискованно. И они будут пытаться организовывать некие зеленые коридоры через Грузию и, может быть, через другие страны, через Центральную Азию и так далее и тому подобное. Так что сейчас мы входим в такой период очень, скажем так, напряженный и очень опасный.
Угу. Торники, под пример борьбы с терроризмом в Центральной Азии, в России, вообще на постсоветском пространстве, говорят о том, что власти могут устоять перед соблазном борьбы с международным терроризмом. Это как бы вещь, которая от них не зависит, это какая-то объективная штука, как погода, и они ни в чем не виноваты. Нет ли такой опасности в Грузии? Мы имеем дело действительно с международным аспектом, с международным каким-то контекстом, или это внутригрузинский терроризм, проблемы, преступность, бандитизм, не знаю.
Нет, грузинского терроризма вообще в природе не существует, так что это, скорее всего, отражение международного терроризма. По предварительным данным, мы имеем дело с исламским государством, которые, наверное, пытались использовать Грузию как перевалочный пункт. Как заявил наш премьер-министр, они недавно заметили у них присутствие в Тбилиси и готовили спецоперацию, которую, наверное, они провели на хорошем уровне, потому что террористам не удалось захватить заложников, например. Они, как вы знаете, укрепили в жилой квартире, и оттуда, конечно, их было очень трудно выгнать. Погиб один из наших спецназовцев. Так что, как я смотрю на это, впечатление такое, что операция была проведена на хорошем уровне, на высоком уровне.
Итак, если это международный терроризм, а Грузия участвует в международной борьбе с ним, Гия, то Грузия должна была быть более или менее готова технически, не знаю, ментально, психологически. А получилась ли эта готовность? Как по-вашему сегодня?
Ну, по-моему, нет. Я бы не был таким глобальным к властям. Почему? Потому что, во-первых, если готовиться спецоперации, нужно подготовить сумму. Ну, по крайней мере, для предполагаемых террористов все это должно быть начаться неожиданно. Да, и фактор неожиданности, это классический случай, ее надо использовать при проведении таких операций. Мы поняли, что этого не получилось, то, что они не взяли заложников, это другой вопрос, и, в принципе, я не знаю, почему этого не случилось. факт, что технически все было проделано не на том уровне, на котором должна работать страна при такой угрозе. Но то, что мы не были готовы, это чисто человечески, человечески понятно. Почему? Потому что в первый раз, первый блин комом всегда, да, мы немножко расслабились. Почему? Потому что, опять же повторяю, у нас вот уровень криминала, тем более терроризма, был на очень низком уровне, и это расслабляет, мы это понимаем. И нужны, к сожалению, вот такие трагические прецеденты, чтобы хотя бы на своих ошибках потом все это шлифовать и чему-то научиться. Но я очень надеюсь, что после этого власти займутся всерьез этими вопросами. Почему? Не только в этом одном факте дело, и не в других фактах. Потому что сейчас многоплановые риски возникают, в том числе и со стороны России, скажем так. И они очень хорошо и очень искусно могут воспользоваться вот такими прецедентами для того, чтобы решать свои геополитические проблемы, в том числе и в сторону Грузии.
Торники,
я не буду распространяться.
Угу. Да, Торники, поговорим о рисках. Вы сказали, что террористы пытались превратить Грузию в перевалочную базу. Тогда что это было? Это была операция отхода людей, которые выходили из борьбы с исламским государством, из исламского государства, да? Или они действительно вели какую-то активную подготовку к какому-то активному теракту? Что это было? Если это была операция отхода, то почему они себя так сложно было их взять, а почему? Если это была подготовка к теракту...
Я не думаю, что это была операция отхода. Скорее всего, они пытались здесь устроить какой-то пункт, чтобы отсюда устраивать, чтобы использовать территорию Грузии для устроения теракта, может быть, в других государствах, в том числе, может быть, и в России. А в 2012 году был такой случай, когда группа террористов пыталась переправиться в Россию, в Чечню, в частности, и они столкнулись с нашим спецназом, когда они их обнаружили, и там произошло, имело место очень серьезное столкновение, погибли наши спецназовцы, и в конце концов удалось предотвратить проникновение их на территорию России, и это было очень важно, потому что если бы они проникли на территорию России, конечно, Россия сразу обвинила Грузию, что вот Грузия приютила у себя террористов. Так что нам приходится быть очень осторожными.
Торники, я в этом месте перебью. Сейчас российский фактор тоже присутствует, по-вашему?
Российский фактор, я не обвиняю Россию в том, что она устраивала провокации на территории Грузии. Я никак не хочу видеть сейчас след России в сегодняшнем инциденте. Но с другой стороны, конечно, если что, Россия попытается использовать против Грузии, что вот Грузия приютила у себя террористов. Россия давно это пытается делать. Еще в 2001 году Россия попыталась, что изобразить здесь Грузию, так сказать, вот, страну террориста, которая приутила у себя Пакистанский ущелье, чеченских террористов, и даже пыталась возобновить Пакистанский ущелье нашей территории.
Гия, у вас минута, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
Нет, в принципе, согласен со всем, о чем говорил Торники, но эти риски существуют. И исходя из не только угрозы терроризма, что само по себе, конечно же, очень травматично, а исходя из того, что мы получаем и побочный риск, почему? Потому что это именно бесконтрольность данного направления может позволить России развязать им руки, действовать более агрессивно. Агрессивно, в том числе и в сторону Грузии, для своих стратегических и геополитических целей. И, в принципе, любой такой случай они могут очень хорошо реализовать. И мы это не раз видели. Так что сейчас нашим спецслужбам придется, работать очень интенсивно для того, чтобы превентивно как-то заблокировать эти многоплановые, многовекторные риски, возникающие, к сожалению, на фоне тех геополитических сдвигов, мы видели, что произошло сегодня в Сочи, и чем это может обернуться для Грузии.
Торники, буквально минута, очень коротко. Что вы можете сказать по поводу того, что, как себя вела пресса? Можно ли ей вести так репортаж прямой, нельзя? Буквально вот в нескольких словах.
Ну, что делать, что делать? Мы еще, так сказать, незрелое государство, так что вот всему постепенно учимся. Тем более, что такой факт, такой инцидент имел место впервые в центре Тбилиси. Ну, не совсем в центре пригороде, но все равно. Так что, ну, что делать? С этим приходится мириться.
Понятно.
У нас свободная страна, свободная пресса, и вот...
Спасибо.
Этим все и сказано.
Спасибо. Сегодняшние события в Тбилиси мы обсуждали с политологами Торники Шарашенидзе и Гией Хухашвили. Спасибо. Всего доброго.
А вел не круглый стол мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
К другим темам нашей программы. Мемориал павшим грузина Абхазской войны в Шотландии демонтирован и будет возвращен на прежнее место после исправления. Но вариант памятника, который после разразившегося скандала устроил бы обе стороны, и абхазскую, и грузинскую, нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шаре, очень трудно себе представить.
Напомню, что недавно посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили в интервью СМИ победно отрапортовала: мемориал абхазам, павшим в войне с Грузией в 1992-1993 годах, установленный в шотландском городе Килмарнок в середине 90-х, будет демонтирован. Конец цитаты. Подчеркну, кстати, для тех, кто не знает, что ударение в названии этого города надо ставить на втором слове. После возмущенной реакции в Абхазии, в частности заявления ее внешнеполитического ведомства, замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондо, по сообщению интернет-издания «Нет газете», отметил на встрече, организованной народным защитником Грузии: «Никто не подразумевал снесение или демонтаж мемориала. Мы просто указали местным властям, что этот мемориал содержал политизированную символику и не соответствует той политике, которая есть у Великобритании по отношению суверенитета и территориальной целостности Грузии. С учетом этого местные власти пообещали привести все в соответствие. С этой целью проведен временный демонтаж, после исправления его вернут на свое место». Конец цитаты, которую я привел с сохранением стиля оригинала. Тут возможно лишь два варианта. Либо господин Дондо не читает, что заявляла ранее в СМИ его подчиненная Беручашвили, то ли он сделал вид, что не читал. Не исключаю, хотя и не могу это утверждать уверенно, что одним из факторов, повлиявших на позицию Давида Дондуа, стала реакция и части грузинского общества, сужу по словам некоторых грузинских интернет-пользователей в Фейсбуке. В самом деле, не входит ли в явное противоречие с политикой по наведению мостов с Абхазией этот «успех грузинской дипломатии» в кавычках? Ведь хорошо известно, как болезненно воспринимаются во всех обществах вопросы, связанные с памятью о павших. Какой же корректировке может быть подвергнут мемориал, установленный в одном из парков Килмарнока? Подпись на камне крупными буквами, которую хорошо видно на фото, в переводе с английского гласит: «В память о тех из нашего города побратима Сухуми, кто погиб в абхазско-грузинском конфликте 1992-1993 годов». Как видим, надпись очень нейтральная. Больше того, название столицы Абхазии дано здесь той грузинизированной транскрипции, которая употреблялась в Абхазии с 1936 года по 1992, а в Грузии и других странах, не признавших независимости Абхазии, употребляется и по сию пору. Ясно, что роль красной тряпки для быка тут выполнило изображение флага Абхазии в верхней части камня. Именно основываясь на этом, видимо, госпожа Беручашвили и заявляла, что это памятник абхазам. Мне кажется, вполне логично предположить, что исправление монумента может свестись к тому, что с него уберут изображение абхазского флага. Но это, как говорится, не ходи к гадалке, и о чем уже писали писали СМИ, вызовет новую протестную волну в Абхазии, вариант, который бы устроил обе стороны после разразившегося скандала, мне очень трудно себе представить. И наверняка этот вопрос станет темой для разговора на очередном раунде женевских дискуссий. Известные в Грузии и в Абхазии западноевропейские участники миротворческого процесса на Южном Кавказе Бруно Питерс, Джонатан Коэн, Елена Кук, Маурицио Дженкинс, Рэйчел Клок, Томас Деваал, Сабина Фишер и другие, между тем отметили в своем опубликованном позавчера совместном заявлении поспешность предпринятого шага. Они пишут: «Мы сожалеем, что мемориал, посвященный погибшим в Абхазии, по-видимому, был демонтирован без предварительных консультаций с теми, кто имеет с ним историческую и эмоциональную связь. Мы понимаем, что Совет Ист-Эйршира пока не принял никакого решения, и мы призываем все заинтересованные стороны восстановить памятник на прежнем месте, а затем мог бы состояться диалог для поиска взаимоприемлемых и уместных способов выражения уважения памяти всех жертв насилия начала 1990-х годов». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. С наступлением холодов вновь становится актуальной тема респираторных заболеваний. О том, как уберечь себя от вирусов, нашему корреспонденту Серго Брегвадзе рассказал эпидемиолог Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Ираклий Карселадзе.
Какова на сегодняшний день ситуация в плане заболеваемости?
Сегодня в стране циркулируют заболевания, подобные гриппу. Это разные вирусы, риновирусы, боковирусы. Однако гриппа пока в активной циркуляции не наблюдается. Показатель заболеваемости перечисленными вирусами сегодня соответствует сезонным нормам. Средний показатель, можно сказать.
А когда стоит ожидать так называемого сезона гриппа?
Вообще сезон гриппа начинается с 40-й недели календарного года и продолжается до конца 20-й недели следующего года. Заранее спрогнозировать активный сезон не представляется возможным, однако с начала зимы мы постепенно входим в активную фазу.
Какие методы существуют по предотвращению заболевания?
Из мер, направленных конкретно против вируса гриппа, существует единственное профилактическое средство – это вакцинация. Что касается остальных мер, существуют рекомендации. Если кто-то, скажем, из членов нашей семьи заболел гриппом, необходимо, чтобы он оставался дома. Нельзя отпускать заболевших на работу, в школу, в детские сады и так далее, то есть в общественные места. Таким образом, мы предотвратим распространение вируса. Кроме того, как вы знаете, одно из самых элементарных методов превенции – это соблюдение гигиены, поэтому больше внимания уделить гигиене рук.
Расскажите подробнее о вакцинации, как и где можно пройти вакцинацию.
Желательно, чтобы люди вакцинировались против гриппа до начала сезона. В Грузии выделены несколько приоритетных, так называемых групп риска. Этих людей государство обеспечивает бесплатной вакциной. Это пациенты, болеющие гепатитом С и находящиеся в процессе лечения. Также государство финансирует вакцинацию пациентов, диализных больных, беременных, медицинские персоналы, воспитанников учреждений типа детских домов, а также постояльцев домов престарелых. Эти группы риска расположены и в разных регионах. Соответственно, бесплатная вакцина поставляется в регионы и районы.
А сколько стоит платная вакцина?
Насколько я знаю, в частном секторе можно пройти вакцинацию. Стоимость самой вакцины должна варьироваться от 20 до 40 лари. Согласно полученной мной информации, в нескольких аптечных сетях есть вакцина.
Как действует вакцина и насколько она эффективна?
Об этом говорится в самой инструкции к вакцине. Их эффективность бывает от 70 до 80%. Вообще вакцина против гриппа считается одной из самых безопасных среди всех вакцин. Это инактивированная вакцина. Ее механизм действует так. В случае прохождения вакцинации организм человека начинает вырабатывать антитела. Причем инактивированная вакцина даже в теории не может вызвать самого заболевания. Поэтому она и признана одной из самых безопасных в мире.
Каких других заболеваний стоит опасаться в зимний период?
Вирусы, подобные гриппу, периодически циркулируют в стране. Таковых несколько десятков видов. Это, как я сказал ранее, риновирусы, боковирусы, парагрипп, у которых примерно такой же эффект, как у гриппа, однако они распространяются медленнее и вызывают меньше осложнений. Национальный центр контроля за заболеваниями Грузии в реальном времени обновляет данные по циркуляции того или иного вируса. Показатели и тенденции по увеличению и уменьшению числа заболевших вирусами типа гриппа постоянно публикуются на веб-странице Центра контроля за заболеваниями.
Что бы вы посоветовали тем, кто решил прибегнуть к самолечению?
Хочу сказать, что это ошибка считать, что грипп не страшное заболевание. В случае любых патологических изменений в ходе болезни, когда на нее не обращают внимания, могут возникнуть серьезные осложнения, которые приведут к плохим результатам. Соответственно, в случае проявления симптомов заболевания гриппом, высокой температуры, кашля и так далее, обязательно нужно пройти консультацию врача.
Это был эпидемиолог Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Ираклий Карселадзе. С ним беседовал Серго Брегвадзе.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Они сотрудники Департамента патрульной полиции Грузии. Работают посменно, отдыхают по графику и пользуются бесплатным медицинским обслуживанием. Правда, зарплату не получают. Речь идет о служебных собаках, в чьи обязанности входит проверка багажа в Тбилисском аэропорту и на других пропускных пунктах страны. О собаках с профессией рассказывает Анастасия Славинская.
Триша – рыжая бельгийская овчарка Малинуа с угольно-черной мордой, как будто в маске. Ее напарник Александр Джикидзе руководит проектом К-9, который в Грузии осуществляет департамент патрульной полиции. Вместе они работают уже четвертый год, борются с наркопреступностью. Триша может распознать 4 вида наркотических веществ. Это кокаин, героин, марихуана и амфетамин. Услышав команду напарника, она стремительно несется к чемоданам и, легко маневрируя между ними, обнюхивает багаж. Ничего подозрительного не обнаружено. Триша возвращается к напарнику и ждет положенное ей вознаграждение, своего рода зарплату. Теннисный мяч, за которым можно будет помчаться после команды «Апорт». Работа служебных собак строится на элементах игры. Чем активнее, живее и непоследливее собака, тем проще будет обучить ее, говорит Александр Джикидзе.
Зависит от того, чему именно ты хочешь научить собаку. За 2 месяца мы можем обучить собаку распознавать 4 запаха наркотических веществ. Собака учится находить их в багаже, автомобиле, в грузах, поездах. То есть она уже знает, где ей придется искать, и ожидает приказа. В конечном итоге, когда она приходит в знакомое ей место, она уже знает, что она приходит на работу.
Триша, Джессика, Цезарь и другие четвероногие сотрудники патрульной полиции работают по графику с перерывами в течение дня и выходными. Их родной язык – английский. Собак в рамках кинологического проекта МВД Грузии закупила в 2013 году в США. Тогда в Тбилисском аэропорту была создана оперативная группа, укомплектованная сотрудниками таможенного департамента, департамента патрульной полиции и, собственно, собаками. Эта оперативная группа периодически выезжает на задания, осуществляет проверку на различных пропускных пунктах, говорит Тамар Салуквадзе, представительница Департамента международных отношений МВД.
Сейчас начался второй этап проекта. Подобные оперативные группы будут созданы в международных аэропортах Кутаиси и Батуми. Там сотрудники патрульной полиции также будут работать вместе со служебными собаками. Всего на первом этапе было закуплено 10 служебных собак, на втором – 6.
Говорит Салуквадзе. Тех собак, которых МВД закупила сейчас, будут дрессировать уже в Грузии. Александр Джикидзе говорит, что в принципе обучить можно собаку любой породы, но бельгийские и немецкие овчарки поддаются дрессировке наиболее легко. Вместе с ними в Тбилисском аэропорту работает и лабрадор. Четвероногим сотрудникам патрульной полиции Грузии пока еще рано на заслуженный отдых. Однако все собаки, отработав определенный период, как и люди, выходят на пенсию.
Мы пока до этого не дошли. Правда, в конечном счете это неизбежно. Собака постареет. Но когда столько лет работаешь с ней, она становится твоим другом. Более того, членом семьи в каком-то смысле.
Александр Джекидзе говорит, что не отдаст Тришу в приют и заберет домой, когда овчарка больше не сможет выполнять свои служебные обязанности. Это напарник, из-за которого твоя одежда часто пачкается, специфически пахнет и покрывается шерстяным покровом. Но это твой напарник, и этим все сказано, говорит Джекидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.